Глава 14. Ярмарка. Мальчик-солдат набрал значительную часть прежнего веса. Он не стал тем внушительным великим, каким некогда был, но его размеры заслуживали почтения. Рост, унаследованный мной от отца, играл ему на руку. Он был на голову выше большинства встреченных мною спеков. Рост в сочетании с восстановленным весом делали его с виду больше, чем на самом деле. Однако его радость отравляла сожаление, когда он расстелил на земляном полу в доме одеяло и начал складывать на него сокровища Лисаны. Сам по себе вес не позволит ему завоевать необходимое положение. Ему придется пойти на жертвы. Лекарь внимательно наблюдал, как он достает из тайника каждую вещь и бережно укладывает на одеяло. Закончив, он заботливо свернул одеяло так, чтобы все сокровища остались внутри, подобрал его с пола и со вздохом поднялся на ноги. «Пора в путь. Ты готов?» «Где ты взял все эти красивые вещи?» «Раньше они принадлежали Лисане». Малыш явно чувствовал себя крайне неуверенно. «Трогать вещи, которые когда-то принадлежали великому, опасно, если только ты не являешься его законным наследником. Лисана оставила все эти вещи мне. Теперь они мои, и я могу распорядиться ими по своему усмотрению. Могу использовать их так, как сочту нужным». Лекарь молча смотрел на него, но мальчик-солдат не стал продолжать разговор. «А меня снова поразила разница между тем, как я отнесся бы к шестилетнему ребенку, и тем, как он обращался с лекарем. Он не делал скидок на его юность, недостаточный рост или слабость. Он не разъяснял ему снисходительно ответы на его ребяческие вопросы. Он просто давал ему поручения и ожидал, что малыш сделает все возможное, чтобы их выполнить. Когда у него что-то не выходило из-за малого возраста, роста или силы, мальчик-солдат не ругал его, просто принимая, что для этого дела лекаре придется еще подрасти. Это восприятие детства оказалось для меня совершенно новым. Я даже задумался, не был бы я сам счастливее, если бы родился спеком. Впрочем, размышлять над этим вопросом мне было некогда. Мальчик-солдат взял лекаря за руку. «Ты готов?» — спросил он малыша, и, не дожидаясь ответа, отправился в путь. Я уже начал привыкать к его магии и гораздо лучше прежнего понимал принципы быстрохода. Он призвал воспоминания Лисаны о ее путешествиях на ярмарку, представил дорогу туда и мысленно по порядку промчался по всем оставшимся у нее впечатлениям. Человек может представить путь в какое-то место гораздо быстрее, чем дойти туда пешком. Мы двигались с какой-то средней скоростью, не так быстро, как разум, не так медленно, как ноги. Всякий раз, как он моргал, я видел перед нами новый участок дороги. А когда он остановился после, казалось бы, приятной пешей прогулки, нашим глазам предстал широкий галечный пляж. Дальше за ним на берег накатывали огромные волны, и расстилалась бесконечная водная гладь. Мне было трудно такое даже представить. Вода тянулась до самого горизонта, темно-синяя с белыми мазками. Свет, отражавшийся от ее поверхности, слепил глаза, а шум волн, разбивающихся о берег, он наполнял мои уши так, что я не слышал ничего, кроме него, и столь же всепоглощающий запах. Солоноватый и едкий, он говорил о жизни даже больше, чем запахи леса. Я слышал рассказы об океане, но они не подготовили меня к встрече с ним. Я мог бы смотреть на него часами, пытаясь постичь его необъятность. И сколько бы я ни прожил на свете, не думаю, что я когда-нибудь забуду это мгновение. Множество маленьких лодочек были вытащены на берег. Незнакомые мне корабли, слегка покачиваясь, стояли на якоре вдали. На некоторых велись флаги, но я не узнал ни одного. Я словно бы смотрел на берег другого мира. Об этом ли мечтал король Травен? Протянуть сюда свой тракт, чтобы открыть гернию для этих торговых судов? Мальчика-солдата это зрелище не ослепило. «Слишком далеко», — пробормотал он себе под нос и обернулся кругом. У нас за спиной на пологом холме раскинулся торговый городок. Таких мне еще не приходилось встречать. Я ожидал, что ярмарка окажется чем-то вроде перекрестка или временного лагеря для нескольких племен народа. Вместо этого моим глазам предстало скопление народа, сравнимое с карнавалом темного вечера в старом Торресе. Всевозможные сооружения, навесы, каменные строения или наспех сколоченные из плавника выстроились вдоль берега в длинную линию. По рынку бродили люди в разнообразных одеяниях или бизонах, над кострами, где готовили еду, поднимался дым, и блеяние овец, музыка и тысячи людских голосов перекрывали даже рокот прибоя. Я смотрел на все это, потрясенный зрелищем не меньше, чем только что океаном. Если сейчас торговля уже на спаде, то что же тогда здесь творилось в самый ее разгар? Стоящий рядом с мальчиком-солдатом лекарь обхватил голову руками, скорчился и зажмурился. «Солнечно, слишком солнечно!» — заныл он. Только сейчас мальчик-солдат ощутил зуд и жжение на плечах и макушке. Он наклонился, схватил лекаря за руку и не успел малыш даже выпрямиться, оттащил его на, казалось бы, пару шагов. Но когда я, наконец, снова сосредоточил взгляд, мы стояли в тени хвойного леса. Сквозь деревья виднелась ярмарка, к которой спускался длинный пологий склон, весь под открытым небом. Повсюду вокруг нас раскинулись остатки шалашей и кострищ. Нетрудно было сообразить, что здесь спеки обычно разбивали лагерь, когда приходили торговать. Сейчас он опустел. Пепел в кострищах был залит водой. «Вот вы где!» — раздался из-за его спины голос Аликеи. Мальчик-солдат обернулся и увидел временное убежище из плетеных циновок. Явно раздраженная Аликея появилась на пороге. Несмотря на мрачное выражение ее лица, при виде нее он невольно раскрыл рот. В таком наряде я ее еще не видел. Она оделась, чтобы защититься от холодного ветра. Я видел ее обнаженной тысячу раз, почему же прикрытое ее тело вдруг сделалось таким соблазнительным? Почему я вдруг снова вспомнил о собственной наготе? На ней было самое обычное гернийское платье, синее до лодыжек, с длинными рукавами и кружевными манжетами, прикрывавшими кисти. Поверх она надела красный передник с белыми оборками и вышитыми на ткани вишнями. Голову она покрыла желтым капором, замысловато украшенным кружевом, лентами и перьями. Длинные волосы спадали из-под него на плечи и спину, а шею она свободно повязала красным шелковым шарфиком. Пока я смотрел на нее, она достала из зеленой шелковой сумочки, украшенной вышивкой, маленькие черные митенки и натянула на руки. «Я жду вас здесь с прошлой ночи». На гернике такое смешение предметов одежды выглядело бы смешно. На дикарке из племени спеков оно казалось изысканным нарядом, достойным варварской королевы. Шею Аликеи украшали ожерелье из стеклянных и керамических бусин. Левую руку от запястья до локтя унизывали серебряные и медные браслеты. Лицо она подвела косметикой в искусном подражании гернийским женщинам. «Почему ты так одета?» — с трудом выдавил мальчик-солдат. «Я пришла торговать. Если я не покажу, что у меня есть на обмен, другие женщины этого и не захотят», — она показала на себя. «Это гернийские вещи. Мы единственное племя, у которого они есть. Если я буду носить их так, словно собираюсь оставить себе, мне предложат лучшую цену, чтобы уговорить с ними расстаться. Кроме того, мне нравится, как они укрывают меня от солнца». Она подняла розовый зонтик с рюшами и осторожно раскрыла. Лекарь взвизгнул от удивления и восторга. «Ты красива», — заметил мальчик-солдат, и меня удивило то, насколько искренне он говорил. «Да», — согласилась она, — «и я рада видеть, что тебе удалось немного поправить свое тело. Ты не такой внушительный, каким был, но, по крайней мере, не опозоришь меня». «Ты уже спускалась на ярмарку?» — спросил он, не обращая внимания на ее ворчание. «К счастью для тебя, да», — она кивнула на свой шалаш, «Лекария, там внутри одежда для вас обоих, вытащи ее наружу». Мальчишка взвизгнул от радостного предвкушения и нырнул в шалаш. Мигом позже он появился снова, обхватив руками огромный ворох полосатой ткани. Его он протянул мне, а затем, встряхнув, развернул длинную рубаху из кроличьих шкурок. Он натянул ее через голову и с облегчением вздохнул. «Я укорил себя за то, что не отдавал себе отчета, насколько холодно ему было все это время». «А обувь для меня есть?» — с беспокойством спросил он. «Она тебе не понадобится до самого снега», — Аликея отмахнулась от его тревог. «Ну», — обернулась она ко мне, — «одевайся, чтобы мы могли идти торговать. Только нищие приходят на рынок голыми, как будто на дворе лето. Великий должен носить меха и бусы. Но ты, по крайней мере, не будешь выглядеть поберушкой». Мальчик-солдат развернул свое одеяние, оно было сделано из шерсти или чего-то похожего с чередующимися синими, коричневыми и красными полосками. Покрой оказался самым простым. Расправленное оно выглядело прямоугольным куском материи с дырой для головы и еще парой дырок для рук. «Надевай, надевай», — поторапливала меня Аликея, а потом нетерпеливо помогла мне натянуть этот балахон через голову. Он оказался просторным и доходил мне до самых пяток, оставляя руки обнаженными. Я и не осознавал, насколько прохладным выдался день, пока не оделся. «Из-за полосок ты кажешься толще», — одобрительно заметила Аликея. «И видишь, какое оно свободное. Достаточно места для того, чтобы снова набрать вес. А когда оно натянется на животе, ты будешь выглядеть просто великолепно. Но даже сейчас ты похож на значительного человека». Лекарь снова скрылся в шалаше, но тут же вынырнул из него с двумя широкополыми шляпами, сплетенными из полосок коры, и большим горшком чего-то маслянистого и темно-красного. Это была не еда. На глазах у мальчика-солдата лекарь запустил в горшок два пальца, зачерпнул немного содержимого и деловито размазал по одной из рук. Мазь ложилась толстым красно-коричневым слоем, словно краска. «Это не даст солнцу меня обжечь», — с облегчением объявил малыш. «Не забудь намазать верхнюю часть стоп», — предупредила нас Аликея. Мальчик-солдат собирался сам нанести мазь себе на кожу, но Аликея нетерпеливым жестом велела ему сесть. Она сняла перчатки, подвернула кружевные манжеты и начала уверенно раскрашивать мое тело. Она не только накладывала мазь, как лекаря, но еще и ловко и осторожно рисовала на ее толстом слое звезды и спирали. Когда она закончила, узоры украшали мои руки от плеч до запястий. «Вот так», — проговорила она, явно удовлетворенная своей работой. «Теперь тебя можно показывать. Я рассказывала о тебе, как ты и просил. Обещала скоро привести тебя на рынок, так что тебя будут ждать. Жаль только, что у тебя нет ничего на обмен. Ты будешь выглядеть на ярмарке немногим лучше нищего». «Но он богат», — возразил лекарь. «Он принес богатство, достойное трех кланов, завернутым в одеяло, бусы, украшения и узоры, каких я раньше не видел». «Что? Дай-ка посмотреть». В глазах Аликеи удивление боролось с алчностью. Мальчик-солдат не намеревался показывать свои сокровища, пока не прибудет на ярмарку, собираясь ошеломить окружающих там. Когда он медленно развернул одеяло, в глаза ударил ослепительный блеск сокровищ, и Аликея едва не потеряла сознание от восторга. «Где ты это взял?» — требовательно спросила она. «У своей наставницы. Лисана учила меня там, в другом месте, и назначила своим наследником. Это ее сокровище, по праву перешедшее мне». «Клад Лисаны!» — воскликнула Аликея. «Я слышала рассказы о нем. Кое-кто утверждал, что у нее вовсе ничего не было, другие, что она нашла способ забрать его с собой в посмертие. Большинство считает, что он был украден из ее дома кем-то бесчестным, и что вор унес сокровище с собой в могилу, утонув, когда пытался переплыть реку, чтобы отделаться от несчастий, которые приносят такие вещи. «Я же говорил тебе, что это к несчастью», — возбужденно завопил лекарь. «Не в том случае, если оно действительно принадлежит ему. О, эта вещь, она бесценна. Ты не должен ее обменивать. Другой такой у тебя никогда не будет. И это нет, это не для торговли. Я его надену, и все позавидуют тому, что я твоя кормилица. А эти... О, какая кость! Их ты должен надеть сам!» Неожиданно мальчик-солдат ощутил укол странного чувства. Зависть тени Лисаны, гнев из-за того, что Аликея будет похваляться украшениями, которых уже никогда не наденет Лисана? Он задумался и не возразил, когда Аликея подняла его руку и надела на запястье тяжелые браслеты из золота, кости, серебра и покрытого письменами рога. Их вес ощущался странно. Ни один гернийский мужчина не украсил бы себя подобным образом. Однако Аликея еще не закончила. Ее возмутило то, что столько ожерелий рассыпалось на бусины. «Мы не должны это даже показывать. У нас попытаются выменивать по одной бусине или по паре, отдавая взамен сущие безделицы. Нет, их мы сохраним до следующего раза, когда получим за них столько, сколько они в действительности стоят. Зимой я смогу нанизать их заново».